Шалом, дорогие друзья! Очень рад быть именно вот в этой церкви, в этом месте, потому что, не знаю, дорогие братья и сестры, хотите вы этого или не хотите, но именно Центральная Московская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов стала, как я считаю, таким центром пробуждения Евангельской Церкви России вот в национальном масштабе. Получение откровения о еврейском народе, благословении еврейского народа Израиля, строительстве иудейско-христианского диалога, координатором рабочей группы, которого я являюсь. Поэтому для меня это большая-большая честь. Если вообще обратиться как бы в историю, такое начало, может, всего этого, я вспоминаю 2010 год, когда в мемориальной синагоге на Поклонной горе евреи предложили нам создать, провести такой круглый стол глав еврейских и христианских общин и организаций. Это было празднование 65-летия Победы. И тогда собрались раввины, собрались лидеры еврейских организаций, и были наши начальствующие епископы, пасторы, приезжали даже из других городов. И главная наша цель на этом круглом столе произнести вот эту молитву покаяния. Вот брат Александр, он говорил, затронул эту историю взаимоотношения евреев и церкви, исторической церкви, можно так сказать. Какие эти отношения были тяжелые, трагические для еврейского народа. И ваш пресвитер, пастор ваш, вашей церкви, от лица тогда всех собравшихся там начальствующих епископов, от лица Евангельской Церкви России, в самом сердце России, в Москве, произнес эту молитву. И я верю, что именно вот эта молитва, которая была произнесена там, когда мы сказали евреям: «Простите за грехи наших отцов, мы новое поколение христиан, и мы хотим строить вам с вами новые отношения». И вот это слово «диалог», отношение диалога, это было высвобождено тогда. Бог из малого всегда делает великое. Бог хочет показать вот себя через все, что Он совершает. И в тот день, когда все уже, казалось, закончилось, мы подписали с евреями такой меморандум, что мы решаем вот строить вот эти новые отношения, евреи, раввины, и наши пастыри подписали этот меморандум. Договор такой, знаете, когда хаверим, они... Ну ладно, я не буду в эту сторону уходить. И неожиданно уже, когда было время фуршета, мы уже прощались, к христианской делегации подошел президент Российского еврейского конгресса Юрий Исаакович Каннер. И он сказал: знаете, вот у нас, у евреев России, есть одна большая проблема. Оказывается, на территории России во время Великой Отечественной войны было уничтожено, ну, вы знаете, миллионы-миллионы евреев, и есть более 500 мест, где евреев уничтожали массово. То есть в одной там могиле или рве, или там, ну, неизвестно, по-разному их умерщвляли, и разными методами тогда еще не придумали концлагерей, этих газовых камер, сотни и тысячи людей. И он говорит: и все эти места забыты, заброшены. Нам кто-то там из евреев Америки пообещали помочь в этом, но так никто и не помогает. Может быть, вы поможете. И наши братья-пасторы... Вообще, это было, конечно, для нас полная неожиданность. Мы вообще не думали даже в эту сторону. Мы хотели просто сказать: простите. Но, коли этот вопрос был задан, и после этой молитвы покаяния, конечно же, пасторы не могли сказать нет. Тогда Сергей Васильевич Лиховский, который был там, он сказал: ну что, братья, давайте попробуем. И все согласились. И вот тогда мы собрались здесь, и состоялась встреча с евреями, и была рождена рабочая группа, и началось вот это движение. И мы начали собираться на молитвы, на этих молитвах собирать пожертвования. Мы сказали Богу: Господь, вот мы будем собираться. Мы даже не знали, сколько людей придет на это молитвенное служение. Мы знали, как тема Израиля, еврейского народа, не популярна в наших общинах. Они молчат. Но сказали так: вот давайте, давай Бог. Вот сколько нам дадут те люди, которые придут на эти молитвенные служения, вот ровно настолько мы будем помогать евреям. И мы пришли в одну из московских церквей, выбрали там самый маленький зал, у них там 3 зала, и мы увидели, что зал переполнен. Когда мы увидели, как люди жертвуют, мы сказали Господу: мы не памятник, мы мемориал построим. И мы построили первый мемориал, полностью построен на христианские деньги, пожертвования. Жертвовали даже Дальнего Востока, там с Курил, Камчатки. Отовсюду вдруг потекли вот эти финансы, как-то люди узнавали. И мы построили его, скульптор там работал, христианин. Вот ваш брат Баптист был архитектором. Не было ни одного нерожденного свыше, кто бы прикасался вот к этому святому месту. Бог сказал: даже евреи не могут прикасаться к этому месту и к этим деньгам, которые пожертвовали. Это был первенец, он был ревностный. И когда состоялось открытие, когда приехало из Москвы там несколько автобусов, в основном это были христиане, когда мы очень сильно боялись, что раввины, а их было 9 человек, приехали там из Израиля, из разных стран. Если они скажут, они все знали, что это христиане сделали, если они скажут: не кошерно, то есть неправильно все сделано, ни один еврей на это место уже не придет. Мы очень переживали. Но они заулыбались. Ко мне подошел там один раввин и сказал: Борис, вы все сделали по-еврейски. И ваш памятник прямо... Там главная наша стела, она смотрит на Иерусалим. И Бог дал им в тот день видение, массовое видение. Несколько раввинов, они потом свидетельствовали, потом мне рассказали, что они решили фотографироваться вместе с пасторами, которые были там, вот у этой нашей главной стелы, она называется «Тень Миноры». И после того, как они фотографировались, они хотели обнять знак дружбы, там, признательности. И вдруг в этот момент они видели свет над ними и говорили: я вижу свет над тобой. И вот это массовое вот это явление, оно просто разрушило вся эту предвзятость к нам. И это был такой перелом. И знаете, вот в тот момент мы вдруг поняли, что Бог привел нас в мемориальную синагогу не просто покаяться. Бог привел нас к тому, чтобы мы встали на путь изменения двух народов, двух Божьих народов, Израиля и Церкви. История разделила нас, отодвинула. У одних ненависть в сердцах, у других равнодушие. И знаете, мы 25 лет с моей супругой, вот она здесь тоже присутствует в зале, мы занимаемся помощью возвращения евреев в Израиль. И светские организации к нам относятся хорошо. Но синагога, раввины нет. Они прямо так заявляют. Вы все, все можете верить буддистам, исламистам, но христианам верить не должны из-за этой истории. И вдруг неожиданно вот это прикосновение к памяти еврейской, оно разрушило эти преграды, как бы сняло с них слепоту, вложило в их сердце, не знаю, надежду или еще что-то, и они двинулись в нашу сторону. И в это же время некоторые братья и пасторы, узнав, что мы начали ставить памятники на местах массовых убийств евреев, стали называть нас похоронной командой и даже гробокопателями. И вот в ответ я тогда написал статью, которая называется «Память». Я хотел бы сегодня вот в этот... Это собрание третьего всероссийского марафона, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, поднять эту тему «Память». Эпиграф к этой статье был такой. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя. Воскресший Иисус, грядущий, тот, который придет к нам, чтобы войти как царь царей, он говорит, передайте сие всем церквям. И он говорит о том, кто он есть. Я есть корень и потомок Давидов. Он говорит о своей принадлежности к еврейскому народу. Для него это очень и очень важно. И он говорит, это должно быть очень и очень важно для церквей. Память. Имею в виду память историческую. Свидетельство о божественной природе, изначальной человеческой сущности – это то, что стало ее неотъемной частью в тот самый мир, миг, когда Творец вдохнул свой дух сотворенного из праха человека. Это то, что было в этом духе, который Бог вдыхал сотворенного из праха человека. Она, память, отличает человека от всего сотворенного Богом ранее, от деревьев, рыб, птиц, животных. Память делает человека подобным самому Творцу. Однажды Бог открылся Моисею, как Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Исход 3:6. А затем на его вопрос, как твое имя, открывается ему как Бог сущий, как тот, который всегда есть, как тот, кто непрестанно творит свою историю, свою волю. Исход 3:14. Примерно так может означать перевод Божьего имени, открывшегося Моисею в четырех согласных буквах на иврите, истинного значения которых не может знать никто. Итак, наш Бог вне времени, а это значит, что и его история не знает подобных ограничений. Это трудно представить, но в его воле или в его истории не существует границ между прошлым, настоящим и будущим. Это, ну, постарайтесь это представить, вы не сможете представить. Наш разум для этого не приспособлен. Он говорит, я есмь альфа и омега, начало и конец. Так говорит о Боге Вседержитель апостол Иоанн. Откровение 1.8. Но безграничный, обитающий на небе Бог желает, чтобы его история осуществлялась на сотворенной им земле, в данные им человеку времена. Он учит нас молиться об этом так. «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Именно для того, чтобы быть помощником Богу в исполнении Его истории, Его воли на земле, сотворенному им человеку, и был дан особый дар, делающий его подобным Творцу, способный соединять прошлое с настоящим и будущим. Этот дар – память. Как много мы находим в Священном Писании обращений к отцам, чтобы они передавали своим сыновьям то, что когда-то они получили от своих отцов. Именно так, через человеческую память, может осуществляться история, задуманная Творцом, соединяя в одно целое прошлое, настоящее и будущее. Именно так Бог сущий, Бог вне времени, становится Богом Авраама, Исаака, Иакова, реальных людей, веривших Ему и передавших эту веру от поколения к поколению. Именно так Божья воля, Его история могут осуществляться на земле. Когда человек перестает или отказывается помнить, прерывается божественная история и начинается история человеческая. Это история одиночества, безысходности, безбожия и в конечном итоге бесчеловечности. Она переполнена болью и кровью. Однажды будущий вождь всемирной революции провозгласил: «А мы пойдем иным путем». И мы знаем, насколько ужасны оказались последствия его желания построить новый мир, предварительно разрушив до основания старый. В IV веке на Никейском соборе что-то подобное провозгласил император Рима Константин. «Господь показал нам иной путь. С этого дня для нас не Иерусалим, Мать, Церковь-Мать, а Рим, Церковь-Мать». Знал ли император, что его желания не совпадали с желаниями Господа? Иисус никогда не отказывался от веры его народа и не планировал начинать какую-то новую религию. «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить», так сказал Иисус. Император мог не знать, но епископы, участники собора, наверняка знали, но согласились с императором. Так церковь, рожденная из недр иудейской веры, стала частью и оплотом великой мировой империи и гонительницей евреев. Привитая маслина превознеслась над корнями, и многие века миллионы евреев унижались, были гонимы и уничтожались с именем нашего Господа. Холокост стал вершиной этого превознесения. Гитлер говорил: «Так как Мартин Лютер понимает еврейский вопрос, мне до него далеко». Трагедия беспамятства заключается в том, что, отказавшись от прошлого и начав свою новую историю, Человек может не чувствовать, как далеко он уходит от Бога. Наоборот, зачастую ему кажется, что он как никогда близок к Нему, что именно сейчас, отказавшись от прошлого, отрезая себя от его корней, разрушая его и закладывая фундамент для лучшего будущего, он делает то, что Бог от него ожидает. Недаром самые популярные большевистские лозунги были буквально списаны из Библии. Недаром апостол Павел обращается к церкви, едва начавшей делать по земле свои первые шаги. «Если превозносишься, помни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Не гордись, а бойся». Апостол Иоанн передал преуспевающей, много делавшей для Божьего Царства Церкви серьезное предупреждение от Господа. «Знаю дела твои, труд твой, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил, забыл первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Апостол Библии ясно показывает церкви, что она может иметь успех в своих многочисленных проектах и делах, которые даже будут правильны в глазах Божьих. Но в какой-то момент она, окунувшись в эти дела и поставив их для себя на первое место, незаметно может отойти от того предназначения, которое изначально определил для нее Господь. Может выйти из его воли, из его истории, даже не подозревая, что находится перед Богом в столь опасном положении. Это серьезное предупреждение актуально и сегодня для всех нас, для каждого лидера церкви. Особенно оно важно для церкви, когда она пытается определить свое отношение к еврейскому народу и Израилю. Мы уже говорили, как однажды отцы церкви, возгордившись, увели ее от первой любви, заместив церковью Божьего первенца. Господь милостив, и через своего апостола он показывает путь, как можно исправить подобную ситуацию и вновь войти в его волю, в его историю, вспомнить и покаяться. Что лишний раз доказывает, что память – это Божий дар, что она способна совершать чудеса. Когда мы восстанавливаем ее, когда мы каемся перед Богом в нашем беспамятстве, когда желаем продолжать дела тех, кто шел перед нами, когда мы без превознесения, а с Божьим трепетом прикасаемся к прошлому, восстанавливается наше настоящее и наше будущее. Потому что у Бога это все вместе. Они становятся такими, какими их видит Господь. Мы любим Господа, любим еврейский народ и любим нашу церковь. Поэтому мы и дали согласие еврейским организациям, попросивших нас оказать им помощь в сохранении памяти жертв Холокоста. Так на могилу уничтоженных и забытых всеми евреев стали приходить христиане, те, чьи отцы убивали евреев задолго до того, как их начали убивать нацисты. 3 года мы приходим на места расстрельных рвов и оврагов. Это 3 года тогда, а сейчас уже 11 лет, это 8 лет назад писалось. 39 памятников христиане поставили, а всего вместе с евреями поставлено за 11 лет 91 памятник и мемориал. Строим или реставрируем на этих местах мемориалы, пишем на гранитных плитах их сохранившиеся имена, а на одной из таких плит мы пишем: «Простите нас». Мы – это лидеры, служители, обычные верующие Евангельской Церкви России. Мы верим, что через эти простые дела, через восстановленную память и наше покаяние, прошлое начинает соединяться с настоящим и менять будущее наших церквей, нашей страны, наше личное будущее. Восстанавливая память об убитых евреях, мы восстанавливаем Божью историю о России и Церкви. Вот такая была статья. И я еще раз хочу сказать, выразить огромную благодарность каждому из вас. Я сегодня был шокирован, когда Сергей Николаевич спросил, а кто был в Израиле? И тут был лес рук. Я такой церкви еще не видел, чтобы вот вы были такими продвинутыми, такими посвященными. Я хотел бы, чтобы вот то, о чем я сегодня сказал, еще больше и больше вдохновило вас вот на этом пути. Это трудный, это тяжелый путь. Но знаете, все это мы делаем для того, чтобы, когда придет Господь Иисус, мы оказались перед Ним в правильном положении, при правильном состоянии. Знаете, у пророка Малахии написано, что перед приходом Господа, великого и страшного, так он написал, он пошлет пророка Илию, и он обратит сердца отцов и детей друг к другу. А если не обратит, то земля будет под проклятием. Вот все, что мы с вами делаем, вот наши молитвы, которые мы здесь провозглашаем, наши дела, когда мы идем на эти могилы и пишем, ставим памятники, пишем имена убитых евреев и пишем эти два слова «Простите нас». Когда мы идем к узникам гетто и концлагерей, последние еще живые свидетели жертвы Холокоста, покупаем им лекарства, приходим к ним на праздники, утешаем их, даже возили их несколько раз в Израиль. Когда мы приезжаем в Израиль, помогаем в горящих точках, там в Израиле есть тоже такие места, где евреи погибают, и до сегодняшнего дня, где летят ракеты, приезжаем в город Сдерот, город бомбоубежище. И не только молимся, но мы собираем пожертвования. Небольшие, пусть это не как американцы, это может быть жертвы. Но мы передаем, мы говорим, это для ваших детей. Распоряжайтесь ими, как знаете. Знаете, на эти деньги они, бомбоубежище, в которые бегут дети там у школ, они их разрисовывают, оборудуют, чтобы это было для них приятно. Мы совершаем это великое дело вместе с вами. И поэтому еще раз хотел сказать спасибо. И сегодня мы в кабинете у Сергея Николаевича говорили о том, как хорошо было бы, чтобы наших детей, еврейских детей, христианских детей, каким-то образом привести к той точке соприкосновения, что произошло между нами взрослыми. И у нас было несколько вариантов, мы просто думаем об этом. Но я сегодня, в свете того, о чем я сегодня с вами поделился, мне кажется, насколько это важно, именно прийти уже к новому поколению, которое только-только подрастает, которое вообще ничего, может быть, об этом не слышало и не знает, и начинать их приводить вот это правильное состояние, чтобы вот то, что мы сегодня делаем, они продолжили, чтобы Божья история продолжилась.